Я уже тут рассказывал, мне нравится, что этот подкаст, он существует еще и как какой-то след в истории, который мы оставляем.
Мы с Илюхой обсуждали недавно.
Ты можешь вернуться куда-то, ты можешь взять, послушать какой-то разговор, и как будто бы оба человек рядом с тобою. Но в моем случае есть небольшой минус, может быть, и очень даже большой, потому что я слушаю себя, меня здесь много в этом подкасте, так уж случилось. И я переслушиваю иногда и думаю, че вообще, че ты... Это вот в четвертом сезоне была история, я там рассказывал что-то про отношения, и я проронил какую-то фразу типа «Ну, я сейчас не рассматриваю никакого долгосрочного партнера, я не считаю, что мне это необходимо». И я потом пошел в ванну, посмотрел на себя и думаю: «Чел, ты кто вообще такой нахуй? Ты кем себя кто ты? Долгосрочного партнера?» И я думаю: «Боже, какой стыд это же еще!»
«Не рассматриваю долгосрочного партнера».
Поэтому сегодня никакой душноты, во-первых.
Никаких долгосрочных партнеров.
Во-вторых. Привет, Сань.
Привет.
Рад тебя видеть. В шестом сезоне подкаст «Антон говорит в микрофон».
О, да.
Время летит очень быстро. Ты здесь уже в третий раз. В прошлом сезоне ты здесь был с Полиной, у которой у тебя отношения...
Долгосрочные.
Что мы сегодня пьем, Санечка?
Мы сегодня пьем мятный чай.
Мятный чай. Почему же мы его пьем?
Он успокаивает. А я люблю спокойствие в последнее время.
Ты любишь спокойствие?
Да.
А ты напряжен? Ты был слишком весел? Жизнь была безумна.
Да, она текла так быстро, как горная река.
Знаешь, Саня, не зря я говорил тут про прошлые выпуски, потому что я переслушивал наш с тобой прошлый выпуск.
Так.
Жалею, что не звал тебя раньше, потому что с тобой оказалось много чего есть разогнать. А ты в прошлом сезоне столько всего наговорил, в четвертом я имею в виду, в нашем с прошлом с тобой разговоре, и про грусть ты так хотел поговорить. И я подумал: о боже мой, а ведь грусть — это такая важная часть нашей жизни, а почему бы мне не поговорить с Санечком про эту самую грусть?
Прям сегодня?
Прям
про
сегодня?
Грусть.
Про грусть. Конечно, по мотивам прошлого разговора. Вот так вот, не готовясь, абсолютно спонтанно, как и все в этом подкасте происходит, и все в этой жизни тоже.
Конечно, я всегда рад говорить про грусть.
Что по грусти слышно?
Ну, у меня сейчас ее маловато. Вот.
Сейчас поддадим чего, сейчас парку прибавим. Это я на камне немножко воды вот этой грустной полил.
Да, мы, кстати, в бане сидим.
А вы не знали. Ну...
финской.
Ну?
Ну, что скажу про грусть? Грусть — обычная эмоция, обычные вещи. Ее нужно чувствовать наряду со всеми остальными эмоциями. Какая она базовая там, наверное, да? Ты же сходил к психологу.
Я сходил к психологу, да. Вот ты меня троллил все последние несколько лет между четвертым и шестым сезоном подкаста, что я тут постоянно говорил про психологию, что мне это все было интересно, а я взял да и сходил, да. И я, кстати, на одной из сессий, мне кажется, даже прям сказал своей психологине, я сейчас просто не хожу уже некоторое время, я прям ей сказал: вот я иногда чувствую себя... Короче, наверное, надо отмотать назад, потому что первая самая сессия, ты рассказываешь психологу, что тебя беспокоит. Что? Да-да, отмотал, спасибо. Здравствуйте, значит, вот что меня беспокоит. И в том числе, среди там своих каких-то личных причин, я называл, что вот, ну, иногда я грущу. Вот дождь идет, и мне грустно. Вот там я в компании, например, где-то нахожусь, вот в какой-то момент что-то я там сел на диванчике в стороне от других и начал грустить.
Было.
А в конце, вот уже проработавшись на какой-то момент, да, до какой-то степени вот этой психологической проработки дойдя, я просто и сказал: а вот я иногда грущу, и это нормально. Вот потому что мне хочется погрустить, черт возьми. Вот я так чувствую вот сейчас. Это ничем не обосновано. А может быть, обосновано. А может быть, я хочу послушать грустную песню в этот момент. А может, я хочу, блин, прогуляться под дождем, слушая какой-то там подкаст в ушах, когда там зонт меня прорывается от каплей, которые хреначат в тебя с неба. И вот мне хорошо. Может, в этом нет ничего плохого. Вот так...
В этом абсолютно точно нет ничего плохого. Все эмоции надо проживать. Грусть можно проживать тоже по-разному, вот. Ну и в частности, вот ты хороший очень пример привел.
Тут про дождь?
Про дождь, про музыку, про вот это вот даже нагнетение какое-то где-то. Это надо, это все равно надо для того, чтобы эту эмоцию прожить и дальше испытывать другие.
Причем я не знаю, даже на самом деле, я вот сейчас подумал, я не совсем знаю, откуда она у меня берется, типа, ну... почему, вот зачем мне это нужно. Я просто сразу вспомнил каких-то там, не знаю, подростков, которые слушают Avril Lavigne, и у них там вот эти вот все в дневники записывают: «Боже, мне так плохо, нет». Вот эти вот такие пиздострадания, по-моему, это когда-то называлось. Но мне кажется, что вот то, это скорее «обратите на меня внимание, пожалуйста, мне грустно, повеселите меня, будьте со мной, хочу быть в центре внимания». Может быть, и у меня когда-то такое было в подростковом периоде, я бы сказал. А сейчас... Да вот просто... Ну, это не то, мне кажется. Сейчас просто что-то другое.
Но это в случае подростков, это или самые здоровые психологические люди на свете, mm-hmm. которые так делают. Ну, потому что они действительно проживают истинную грусть так, как им хочется, и плюют на всех.
О-о-о!
Или так, как ты и сказал, да. То есть, возможно, они ищут внимание какого-то, где... Ну, где его не додали, это уже им потом психолог расскажет. В хорошем случае.
Обязательно все там будем. Все там будем.
Не все там будут, к сожалению.
Ну хорошо, у тебя такие моменты бывают? Ты можешь вот рассказать? Ну, у тебя вообще есть такое что-то повторяющееся, скажем?
Ну, не то чтобы у меня заскедюлена грусть,
ага.
я бы сказал, и нужно искать какие-то слоты для эмоций. Но иногда бывает, да. Иногда, как вспомнишь что-нибудь, начнешь грустить люто. Вот, ну, нужно... Блин, я просто осознаю, что нужно посидеть, даже, возможно, подумать, пораскапывать эту мысль, которая возникла, когда напала грусть, и как-то ее постараться прожить, вот, чтобы это прошло дело. Ну, я вообще не очень люблю грусть, скажу так. Мне она не очень нравится, возможно, из-за того, что она... Я ее проживаю контрпродуктивно, вот.
Это как?
Ну, то есть, я когда грущу, мне надо вот посидеть и как будто... почти ничего не поделать, попроживать грусть. Но как почти ничего? Ничего не делать тоже нормально, вот, и я это понимаю. Но иногда мне хотелось бы сделать больше за тот промежуток времени, который я трачу на ничего из-за той же грусти. Ну, надеюсь, ты меня понял.
Ну, я понимаю примерно, но ну, у меня это скорее про какое-то лежание на диване у меня это случается.
Ну, в таком
но там,
духе.
Но там не про грусть, там скорее про прокрастинацию история.
А, ну... Мы же говорим именно про грусть. Ну, у меня ну, так да. происходит. Типа, если есть какой-то повод.
Угу.
А так я могу, да, то есть, например, сегодня я ехал в автобусе к тебе довольно долго. Типа, около получаса точно он ехал. Ну, классика, наушники в уши,
да.
Какой-нибудь пост-рок. Да? И поехал, и капельки стекают по стеклу, и ты такой смотришь на это. И немножечко откисаешь под музыку. Вот в этой эмоции.
О, ты меня сейчас окунул, знаешь, куда? Вау, какое-то воспоминание разблокировал буквально, как я ехал в электричке, это точно, вот правда, из Минска или в Минске ехал, я не помню, но точно шел дождь, и вот ты едешь, и вот реально эти капли струятся, причем не вертикально,
да,
а поскольку
да.
поезд в движении, то они горизонтально просто
да,
по
да,
этому
да,
стеклу
да.
плывут, и я помню, что я даже представлял себе героем какого-то клипа или фильма, потому что еще и музыка тоже в ушах, вот эта вся, и ты едешь такой, страдание, жизнь, ничего себе.
Но у меня в голове таких звуков не было, но это было очень красноречиво, да.
Здорово, что у наших слушателей сейчас эти звуки появились. Спасибо, что слушаете. Нажмите лайк на Яндекс.Музыке. Вдруг вам захочется. Или это нужно? Нужно? Важно?
Обязательно, пожалуйста.
Есть еще такая штука, стереотип или какое-то мнение, что ли, о том, что чем старше мы становимся, тем грустнее мы становимся. Может быть, это для постсоветского пространства, может быть, это для славянского человека, потому что, знаешь, ну вот, ну любим мы пострадать, вот есть такой стереотип тоже. Хотя, я уверен, скандинавы тоже, например, абсолютно могут это делать. Какой пример я могу привести, вот что мы со временем становимся старше? Это этот подкаст. Потому что я замечаю, что вот я сейчас пишу этот сезон, шутеек стало гораздо меньше. Каких-то каламбуров дурацких, ну, они все еще дурацкие, отборнейшие дурацкие, но они никуда... Ну, их тоже как будто меньше. И как будто мы начинаем уже на более серьезных щах разгонять какие-то штуки, потому что, ну, вот мы взрослеем. А может быть, мы уже стареем. А вот не знаю.
Ну, не знаю. В моем случае я точно скорее... взрослею, чем старею. Ну, я бы так сказал.
Ну, не льсти себе, Саня.
Себя. Ну, ладно, тогда старею.
Ну-ну-ну.
Раз ты настаиваешь, конечно.
Не замечаешь, что становишься грустнее?
Я немножко, возможно, становлюсь не то что грустнее, а я бы сказал спокойнее. А вот у тебя грусть ассоциируется с чем-то бурным или со спокойствием? Тоже хорошая тема.
Конечно, со спокойствием каким-то.
Вот. Вот и я подумал.
Потому что какая-то бурная грусть, это уже скорее горе какое-то.
Или истерика,
что-то...
да, что-то да, в таком
да, да,
духе.
Да, что-то вот. Негативное, гнев.
А грусть — это что-то более спокойное. Так, возможно, просто, ну, я, по крайней мере, с годами немножко становлюсь спокойнее, потому что, не знаю, потому что больше мыслей в голове разных.
Угу.
И нужно каждую продумать, каждую передумать.
Может, больше ответов?
Уже не кидаешься в крайности так сильно, как раньше, как будто. Ну, принимая какие-то решения.
Угу.
Уже не так обидно что-то, не такое обостренное чувство справедливости. Ну, разное.
Начинаешь договариваться с собой, принимаешь какие-то вещи, которые раньше казались совершенно непримиримыми. Юношеский максимализм отступает. Саня, это не взросление.
Это кризис среднего возраста.
Ну, может, не среднего, конечно, но какого-то возраста. У тебя, кстати, нет вот этого, знаешь, тоже боязнь, не боязнь, но скорее вот у меня точно есть опасения. Я называю это осесть.
Mm.
Боязнь осесть. Почему? Потому что я привык, что я всегда куда-то бегу. У меня всегда несколько дел на работе, у меня там еще курсы английского, потом надо прибежать в тренажерку, еще записать подкаст, помонтировать подкаст, потом записать какие-то новости на радио или что-нибудь такое. Вот я недавно с радио уволился, и я понял, ого, это у меня больше свободного времени, получается, станет. Это надо что-то придумать, что-то чем-то куда-то себя занять, потому что я думаю, что если что, если мне становится слишком комфортно, вот, это, наверное, про комфорт, потому что мне всегда хочется повышать какую-то планку и стремиться к чему-то большему и высшему, пока есть эта энергия, потому что когда я начинаю успокаиваться, оседать, мне крайне скучно. Я не знаю, а зачем я делаю то, что я делаю. И я еще скажу, у меня была, опять же, вот я привык, это, наверное, тоже и про, ну, какую-то вот этот вот хасл-культура, которая называется, короче, то, что ты работаешь постоянно, то, что там тебе надо вот задротить до изнеможения, но у меня вот тоже пару месяцев назад буквально был там порыв, условно говоря, тоже начать писать подкаст или заняться каким-то новым проектом, в общем, делать что-то. И я привык, что я всегда, вот даже если я после тренажерки часов в 10 домой прихожу, то я все равно сажусь за ноутбук, и я фигачу. И вот пару месяцев назад у меня вообще не было силы даже, ну и близко что-то делать. Я тупо садился, не знаю, ложился на диван, либо скроллил соцсети, либо я включал там какие-то видосы, какие-то фильмы или что угодно. И я из-за этого же тоже не расслабляюсь, потому что я не даю себе этого пространства. Я такой, боже мой, ты что творишь вообще? Перестань, прекрати, пожалуйста, иди подними свою задницу и сделай что-то. Но ты ничего не делаешь. И, короче, ты не отдыхаешь, и ты не работаешь, ничего полезного не делаешь. И вот я был в какой-то просто западне. И вот, вот я боюсь, что однажды мне не будет хватать на это энергии, и я буду постоянно вот в этой западне, понимаешь?
Ну, здесь есть несколько важных поинтов. Первый, собственно, заключается в том, что ты должен стать себе другом и ни в коем случае не ругать себя за то, что если у тебя нет энергии, ты ничего не делаешь и отдыхаешь.
Это безумно сложно.
Ну, да, безумно но сложно. Возможно.
Mm-hmm.
И ну, тогда да, okay. у тебя отпадет, собственно, вот это вот. Из этого вытекает пункт, что на самом деле, если у тебя не хватает энергии, ничего не делать, как я уже говорил, нормально, абсолютно.
Угу.
То есть тебе не обязательно куда-то прям гнаться, что-то лететь. Тебе достаточно, если ты будешь сам себе другом, просто отслеживать свой прогресс. Если прогресса где-то нет, где ты бы его хотел видеть, ты можешь просто попробовать найти причину. Вдруг ты просто очень сильно вымотался, устал, перегорел. Вдруг тебе надо перезагрузиться, вместо того, чтобы гнаться там за новым проектом. Может быть так?
Может быть в итоге и так, потому что, опять же, потом это просто все закончилось.
Ну вот видишь, это ну, был то есть просто это период.
Вся... Да. То есть потом энергия появилась, я не знаю, что вызвало, интерес какой-то. Что-то случилось у меня, я не знаю, просто я, ну, начал, все вернулось, энергия появилась, как-то стало больше ее, я чувствую себя, ну, прям, вот, когда это только случилось, когда я почувствовал себя эти силы, я прям чувствовал себя великолепно, прям стало очень хорошо, но я все равно боюсь, что однажды мне станет 30 лет, а может быть 32, и в этот момент я такой, ну, знаешь, как обмякну, ну, типа, ай, неинтересно. Тренажерка? Да. А, живот растет, да пофигу. Подкаст? Да. А, уже там ничего не получится, уже все. Новые лайки на Яндекс.Музыке не собираются. Я боюсь перестать к чему-то стремиться. Вот такое что-то.
Ну, смотри, это не зависит от времени и от возраста.
Думаешь?
Ну да, ты же сейчас думаешь эти мысли, они у тебя есть, ты просто их отметаешь.
Это страхи скорее.
Да, и я не думаю, что это сильно будет привязано к какой-то конкретной, тем более дате, к какому-то возрасту конкретному. Это просто может случиться, ну, да, действительно, да. Если ты прямо... Ну, эмоциональный ресурс, как это принято говорить, просто истощится, будет истощен. И тогда, да, тогда ты такой, ну, мне бы встать, пожалуйста, сегодня. Типа, вот я буду рад, если я сегодня встану с кровати. У меня просто такое было несколько раз в жизни в целом.
Такое состояние?
Да.
Ты как-то с ним боролся?
Ну, у меня не было как будто... Нет, выбор есть всегда, но я, да, получается, что я делал этот выбор, и я вставал с кровати, и мне тогда нужно было, в частности, искать работу, вот, потому что я тогда жил с родителями, и только-только закончил курсы по тестированию, и мне нужно было устроиться куда-то, чтобы не сидеть у них на шее.
Или тесты по курсированию.
Вот. В итоге прошло 4 месяца такой жизни, типа... И я сумел устроиться на работу. И все прошло вроде бы.
А чё, ну так тут работа помогла получиться. Жажда денег?
Ну, не то, что жажда денег, а нежелание сидеть на шее у родителей. Я бы так назвал. Вот.
Я просто вот тоже понимаю, вот, ну, у тебя же такая, ну, комфортная жизнь. Вот у тебя девушка есть, собака, вы живете, работа есть хорошая. Ты не чувствуешь вот такого вот, ну, как-то комфортно? Слишком комфортно становится.
Слишком?
Ну, типа, да, как будто бы, вот знаешь, как будто бы вот эти универские времена, скажем, пускай там было много всякого странного, но когда вот тебе, я не знаю, ну, буквально там надо куда-то что-то где-то заработать, не заработать, как-то что-то выкрутиться куда-то, вот это интереснее как будто бы, чем когда ты вот, ну, фиксируешься как-то, расслабляешься, понимаешь? Это хорошо, это приятно, но вот как будто бы становится скучно.
Ну... Просто появляются другие проблемы, побольше, помасштабнее.
А, о! Прости, я что-то не знаю.
Ну, блин, не то чтобы ты что-то не знаешь, я думаю, у тебя тоже полно взрослых проблем, которые помасштабнее. Они у меня есть, они у всех есть. И даже если кажется, что достаточно комфортная жизнь в целом, то всегда есть куда стремиться. Где-то можно смотреть, чтобы твоя семья жила лучше. Где-то можно... там, думать про будущее. Где-то можно начинать там что-то откладывать, формировать какие-то фонды, понимаешь?
О-о-о!
Просто характер проблем совершенно иной, типа, и уровень их тоже. И я бы не сказал тоже, что у меня прям много свободного времени сейчас, потому что я вот уже и в зал хожу, вроде как,
И в коридор.
И на кухню.
И на кухню ходишь.
И в спальню.
Ой, на кухню бывает. Особенно обожаю.
А на балконе? Хорошо. Но вот, то есть как будто я работаю, у меня есть зал, у меня есть куча людей, которые теперь я приехал в Беларусь, такие, надо нам с тобой затусить. Пока что у меня еще сюда утекает время постоянно. С родителями все не могу никак набыться, потому что соскучился.
Подкасты эти еще писать надо с кем-то.
Блин, подкасты — это мое любимое дело из всех этих.
Ну, конечно.
Конечно.
Приятно.
Вот.
Ставьте лайк на Яндекс.Музыке.
Да, не забывайте, Антону приятно все-таки. Вот. Как бы бабушки, дедушки даже.
Ну, ты сейчас описал, когда все это, весь ворох этих взрослых проблем. Я теперь начинаю понимать, почему мы взрослеем и становимся более грустными людьми. Потому что у нас проблемы становятся более взрослыми.
Да, просто, ну, то есть...
Проблемы взрослеют вместе с нами.
Вот-вот, это хорошая мысль, очень хорошая мысль.
Видишь, где-то, когда-то в старшем классе учился твой специалист по жилищно-коммунальным услугам, который теперь тебя начинает обслуживать, и ты уже с ним как с одной большой проблемой взрослеешь. Я не знаю, просто как будто бы, когда я думаю про бытовуху, ЖКХ — это первое, что приходит в голову.
Да-да, тот самый первый месяц, когда ты только-только снял квартиру, и робко звонишь маме, чтобы спросить, как считать воду. Вот это вот.
В литрах или в штуках?
В штуках, скорее всего.
За две воды хочу платить сегодня. За горячую.
Какие-то циферки.
Знаешь, что вот, да, про взросление с проблемами. Самое грустное — это, конечно, смотреть на уставших пенсионеров, которые не все такие. Тут, ну, 100% не все такие. Но я, окей, я не знаю, как у тебя, но, например, я там в разговоре со своими там дедушками, бабушками, когда там большинство из них были живы еще, там всегда проскакивали вот эти вот моменты. Ну, вот, короче, какие-то фразы, которые сводятся в итоге к «я уже не живу, я скорее доживаю». Вот это, наверное, ну, самый главный страх, который у меня есть, который вот касается не взросления, а, ну, старости. Потому что, ну, мы-то, конечно, пока вот сейчас мы молоды, мы особо-то и о старости не задумываемся. А если задумываемся, то рисуем себе что-то, ну, что-то такое, опять же, скандинавское, прекрасное. Путешествия какие-нибудь, там вот эти палки для ходьбы, седые волосы, стиль какой-то, мартинсы все еще на ногах. Ну, вот такая какая-то приятная история, знаешь. Ну, или там, я не знаю, домик у моря, мне кажется, тоже все представляют. Но иногда-то все эти мечты о реальности разбиваются похлеще любимой бабушкиной вазы. И ты уже вот, и ты уже с этой лясочкой, это называется, палочка. И вот, вот такая история. И вот, ну, тут как бы не застрахуешься, никакая страховая компания тебе не даст полис от того, чтобы ты не доживал, а жил дальше.
Ну, мне кажется, это зависит от мотивации. А еще знаешь, что неожиданно, возможно?
От мотивации.
Да-да-да.
Прости. Каламбуры должны все-таки быть.
Дай бог. Это, короче, это еще зависит от гормонов, ты знал?
От гормонов?
Да-да. Буквально есть, типа, какая-то старческая депрессия, типа.
А, как, ну, как явление. Старческую депрессию я вижу ее на улицах.
Не-не. То есть это не просто люди себя из-за того, что они плохо живут, вогнали в это состояние. Это не так работает. Это у них гормоны так работают, что им просто буквально хочется умереть. Понимаешь?
О боже, ты серьезно?
Да-да-да-да-да. Причем у мужчин, насколько я знаю, к сожалению, меньше, чем у женщин это работает.
Я феминист, к счастью. А, подожди, что?
Нет, ну, типа...
То есть мужчины
меньше грустят? То есть нам немножко радостнее в
старости.
Ну, очень упрощенно, но типа вот так в среднем.
А что делать с этим?
Ну, во-первых, поддерживающая гормональная терапия, во-вторых, психолог.
Здравствуйте, с возвращением.
Ну да, то есть, а чего? Зачем? Вот тоже, в старости как будто не принято, да, ходить к психологам, все такое. По крайней мере, у нас не принято. Но на самом-то деле это же дело нужное. Какая разница, в каком возрасте ты будешь себя поддерживать, если тебе нужна поддержка?
А я понимаю, о чем ты, да, потому что... ну, скажи какой-нибудь там человеку 50 лет, у нас вот, не знаю, в регионе где-нибудь, тебе пора к психологу или там займись здоровьем, чаще же всего что тебе скажут? Ай, мне уже поздно, куда там уже, все, и вот рукой махнут еще.
Да-да-да, что она мне скажет?
Ну-ну-ну.
Вот эта фраза, в частности.
А я ж знаю, это ж, ну, это ж Ирка, я ж знаю ее, ну и что, это ж весь город будет потом знать, ну ты чего?
Вот, типа того. Просто мы, мне кажется, знаешь, еще поколения немножко разные, вот. Мы разнимся.
Ты
вот
про меня с тобой конкретно сейчас? Или...
Да, Антон, ты явно старше, поэтому ты в другом поколении.
Это правда.
Ну вот. Но я имел в виду, что нам как-то проще любить себя и принимать себя. И из-за этого нам, возможно, будет на протяжении всей жизни проще заниматься тем, что нам помогает. Будь это здоровье, например, если ты упомянул про живот, там растет и пофиг, да?
Да.
Про зал. Ты просто такой в один момент: блин, у меня здоровье херится, я хочу с этим что-то делать. Я найду себе спортик, потому что я себя люблю, я себе друг, типа, надо помогать себе. Вот. То же самое про психологическое здоровье. Возможно, нам в старости в этом плане, в плане мировоззрения будет легче.
Типа, чтобы, ну, мы не будем стесняться или стыдиться.
Стесняться
вот этой,
обращаться,
да?
Куда-то, стесняться куда-то записываться, ходить. Коммуницировать тоже, социальная потребность тоже же будет. Но, насколько я знаю, у нас тоже не сильно принято ходить там по каким-то веселым местам, заведениям, если ты очень стар.
Ну, мы когда подрастем, мы изменим этот тренд. Я тебе говорю, мы завладеем всеми барами столицы.
Я и думаю, что это будет меняться. Уже есть положительная динамика, ну, не в СНГ, наверное, регионе, но на Западе, по крайней мере.
Прикольно ты говоришь вот про любовь к себе, которая у нас, типа, явно больше развита, чем у более старшего поколения. Я задумываюсь иногда вот обо всей этой концепции, да, про любовь к себе. И мне иногда кажется, что хочется, чтобы это все было как-то равномерно, связано с все-таки классическим принципом, ну, не просто не вреди другому, а возлюби ближнего своего. О чем я? О том, что, ну, сложный разгон, конечно, но как будто бы иногда ты ставишь интересы свои... Вот мой главный страх, который связан с любовью к себе. О том, что все люди начнут возводить себя в абсолют, какая доброта, а где мораль, а где вот это вот пуд соли у соседа от должи, а где вот эта вот вся история? И тут видишь что? Тут мой мозг маленький, потому что он почему-то исключает, вот когда ты любишь себя, как будто бы ты не любишь никого другого. Почему-то у меня так и закрывается вот это. То есть иногда как будто бы вот я готов все равно ставить какие-то свои желания, так, в ущерб или наоборот, в приоритет, нет, в ущерб других желаний. Короче, чьи-то другие желания готов более охотно исполнять, чем свои. Ну и то есть просто закрываю вот эту вот как бы потребность. Вот, и мне просто кажется, что если мы все начнем любить себя вдруг так сильно, то в какой-то момент мы перестанем просто, ну вот, не знаю, быть вежливыми, быть добрыми, идти на уступки, идти на компромиссы, вот эта вот история.
А, ну, как сильно любить себя?
Ну, то есть, очень сильно.
Так сильно, что пойдешь в зал для себя, так сильно, что запишешься к психологу. О, ужас!
Ой, ну это точно подверест тогда. Абсолютно дурацкая мысль.
Не-не, это не дурацкая мысль, хорошая, но просто не настолько нужно быть эгоистом, насколько нужно просто заботиться о себе уметь. Вот. И все.
Ты умеешь?
Ну, мне кажется, что я хорошую работу в этом плане провожу, потому что вот мы с психологом проработали то, что нужно быть себе другом. С тех пор я стараюсь очень внимательно и доверчиво относиться к самому себе. В том плане, что если есть какие-то хотелки, если они появляются, то я стараюсь, если ничего там нет такого обусловленного чем-то плохим, например, депрессией там, или опасного, я стараюсь их запоминать и выполнять по мере поступления. То есть я для себя стараюсь как бы делать хорошо. Вот то, чего организм хочет.
Я иногда ограничиваю вот эти желания. Очень часто я даже ограничиваю, потому что мне кажется, дай им волю.
Ну вот, дай им волю. Нужно понимать, что...
Тут вот тоже должно как бы это желание, да, любить себя, должно бороться с какой-то внутренней дисциплиной.
С балансом.
Что... Вот да, вот должен быть баланс. Этот баланс.
Да.
Как его найти? Сложно.
Опытом.
Опытом,
практикой.
Воспитанием каким-то. Ну, хочется немножко какую-то палку, такой директивный метод туда все-таки впихнуть. Наверное, потому что я его к себе применяю.
Я не знаю. Если я вижу, что желание достаточно безобидное, и мне просто захотелось там вспомнить что-то, что я делал в детстве, то я просто беру и делаю. Не могу привести пример, к сожалению, но...
Ну вот у меня, например, такая фигня с кукурузными палочками.
О.
Есть одни кукурузные палочки, мною глубоко уважаемые.
Ага.
Они такие Саня, там они, короче, в чем их секрет? Я разгадал, они жирные. И они, производитель, обильно, и производитель очень жирный, там, капец, вот так вот из рук выскальзывают постоянно. Нет, палочки очень жирненькие, и производитель их обильно сверху обсыпает сахарной пудрой. Из-за этого вот эта вся сахарная пудра, она как бы вот в такой мешочек каждую эту палочку. Да-да-да-да-да. И ты вот это ешь, и это, о боже. И там не только пальчики оближешь, там уже и запястья, и предплечья, потому что оно все потечет по тебе буквально.
Жесть.
И я так обожаю это, но я знаю, что там трындец калорий. Там вот этот,
ну,
вот
да.
ВЖУ, там, ну, зашкаливает, там все, предел. Там можно было бы это градусником померить, там бы вся ртуть вылилась, если бы,
okay.
если бы градусник это в палочку запихнули. Ну, ты понял. И я вот знаю, что я хочу это. И я вот пойду и возьму ее, потому что, ну, мне хочется. Ну, хочется мне. Ну, вот я там постную пищу употребляю, а вот сегодня мне хочется. Но иногда хочется настолько, что я могу взять это там вообще две пачки съесть еще за раз.
Может быть,
я каждый день начну это жрать. И у меня, у меня метаболизм так себе, и я жирею. И прям неприятно так жирею, прям мерзко. И я вот очень хочу останавливать вот эту вот всю историю. И я вот себе, ну, сейчас я с собой как-то договорился не чаще раза в неделю хотя бы эти палочки дурацкие покупать. Но там, видишь, там, ну, у меня как будто раздвоение личности иногда, буквально я чувствую. Вот этот вот ребенок, которому дай который я хочу, сладкое. И вот этот взрослый, который такой, ну, у тебя же живот начнет расти, тебе это не надо, ты же потом будешь себя ненавидеть в зеркале. И вот у них постоянная война идет, понимаешь? Угу.
Я понимаю, но компромисс — это отличная практика в межличностных отношениях. А если ты строишь отношения с собой, ты к ним должен относиться так же, как к любым другим отношениям.
Но это так глупо, правда?
Почему?
Ну, строить отношения с собой, ты же один, ты же цельная персона, а тут как будто тебя расщепляет.
Ну, как сказать, есть же много разделений, например... Ты наверняка слышал
труда.
Про внутреннего ребенка, внутреннего взрослого.
Да. Ну, вот. О, я даже читал вот это вот Эрик Бёрн, по-моему, да?
Да, это самое классическое.
Угу.
Вот. То есть, и это только одно из. Есть внутренний голос, там есть внешнее то, что ты исполняешь на самом деле из этого внутреннего голоса. Ну, то же самое, как ты, когда книги читаешь, у тебя какой-то голос их читает в голове.
Угу.
Ага. Тоже разделение.
Еще отдельный чел еще пишет сценарий, думает, как экранизировать это.
Поэтому я бы поспорил, что тут один человек, типа, всегда.
Да, да.
В одном человеке.
Ну хорошо, но как будто бы ты учишься с собой договариваться. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то универсальный рецепт того, как. И как потом не грустить со всеми этими договоренностями. Но
ты же понимаешь.
Но я понимаю.
Никогда.
Я понимаю. Но иногда ты себя в какое-то... У тебя есть рецепт другой, как вытаскивать себя из каких-то темных мест, куда какая-то часть тебя иногда тебя заталкивает.
Например?
Ну, например, какие-то, если возвращаться к грусти, то какие-то вот моменты прям такого... Это не депрессия точно, теперь я знаю, что это болезнь, и это суровая болезнь, mm-hmm. а вот именно какого-то, ну... тлена какого-то, когда ты себя тащишь в какие-то... Ну, как будто, знаешь, свет клином сошелся, и погода дурацкая, и ты вообще весь дурацкий, еще и мигрень какая-то начинается, и вообще темный период в твоей жизни, и энергии еще ни на что uh-huh. не хватает. И ты такой, ну все, капец. Uh-huh. А что с этим делать дальше?
Я знаю, что с этим делать в моем случае. Я нашел.
Идти к психологу?
Нет. Ложиться спать.
Чего?
Серьезно. Ну, у меня это так работает.
Ты ложишься
если у меня
спать?
Прямо. У меня. Я очень хорошо понял то описание, которое ты выдал. Очень херовый день.
Ну.
Прямо настолько херовый, что он выдающийся херовый. Вот. Я бы так назвал. То есть ты его запомнишь, что он такой был херовый.
Ага.
Вот когда такой день происходит. Как ты что-то доживи, если можешь взять сикдей, возьми сикдей. По ничего не делай, просто поживи до вечера, ляг спать. Боже, у меня на следующий день все хорошо.
Это получается по ничего недельник у тебя такой день получается?
Ну, я бы не сказал, что у меня это повторяется каждую там неделю.
Не-не, ну потому что это отдельный день недели, по ничего недельник.
Хорошо, но, блин, это происходит очень редко. У меня таких максимум, ну, раз-два в год бывает. Таких прям херовых дней. Прямо ужасно.
Угу.
Но когда ты на следующий день просыпаешься, как правило, уже все не так ужасно. И этому даже я нашел логическое объяснение. Возможно, ты слышал, что мозг в фоновом режиме обрабатывает постоянную информацию, которая ему поступает. То есть даже когда ты не думаешь какую-то мысль,
мозг
потом ее усваивает. Причем без тебя, он тебя не спрашивает.
Это подсознание же, да?
Ну, что, наверное.
Но там же
я не уверен.
Ну, да, и потом проекцию этого ты
я люблю говорить,
видишь.
Что это мозг делает. Окей. Так проще понимать. Вот. И вот он ночью переваривает всю эту информацию, которую получил за день.
Так.
И мозг наш привык решение искать очень сильно. И, как правило, не то чтобы ты находишь решение на следующий день, а просто он все продумал и выяснилось...
Разложил по полочкам?
Да, и выяснилось, что все не так прям дерьмово. Прям потому, что можно жить. Вот, ну, с этим... Да, это плохая штука происходит сейчас в жизни, но бывает. И вот ты просыпаешься уже с этими мыслями, с новыми. С каким-то курсом действий на какие-то явления, с которыми можно что-то сделать. Погода такая же, ну и хрен с ней, потому что вчера уже такая была, ну, окей, видимо, так будет. Взял, посмотрел погоду, ну, понятно, просто такой период в погоде тоже. Ну, вот.
Вот что-то подобное, не совсем то, скорее, но просто я вспомнил, у меня происходит иногда, я называю это отложенная реакция, когда ты... на что ты реагируешь, на то, что тебе не нравится. У меня такое в работе очень часто происходит. Мне там дает кто-то какой-то комментарий, который как-то косвенно или напрямую касается моей работы, мол, там что-то не так идет. И я сразу начинаю реагировать. У меня естественная реакция — это сразу начать доказывать, что на самом деле я прав. Там все, сейчас все разберемся, никаких проблем не должно быть. Как же так? Потом... Я, может быть, как-то вот, ну, тоже, возможно, на фоновом режиме, что-то в голове там разложится на полочке, и ты найдешь решение проблемы. И ты как-то спокойно такой, а, ну, вообще-то в том, что они сказали, есть логика.
Есть
Давайте-ка
смысл.
Мы
поступим
вот так и так и так. И это приведет нас, может быть, к лучшему результату. В работе такое происходит, в каких-то там личных отношениях тебе кто-то что-то может сказать. И вот это тоже, ну, как будто мозг, это не во сне, это, скорее всего, днем чаще всего, а может быть, в душ надо сходить для этого. Но вот он мозг что-то там разложит где-то сам. Ну, как-то так у него получается. Вот, вот прикольная такая штука.
Но он так работает.
Но про сон — это прикольно. Я никогда не думал об этом. Это кажется, что это избегание проблемы как будто
нет.
бы.
Нет.
Но может быть,
я понял,
нет.
что нет. Это не избегание проблемы.
Но
это,
ты ждешь.
Это скип. Ты просто такой, а, так, день херовый, все, в скип.
А, это какая-то кнопка на Netflix, типа пропустить заставку?
Дальше, пожалуйста.
Сразу к экшену. А ты, ну, ты ждешь вечера, чтобы заснуть, или ты просто такой, так, 3 часа дня, все, погнали?
Это слишком от многих уже факторов зависит. Но, как правило, если ты... Нужна долгая перезагрузка. Вот, то есть ты так быстренько поспать днем и пойти на работу после этого с хорошим настроением, скорее всего, не выйдет. Потому что ты проснешься в том же дне, а мозг у нас любит делить время по периодам, и поэтому он как бы понимает, что это еще тот же день, и что он дерьмовый, потому что на нем уже лейбл дерьмовый, вот, поэтому...
И продается уже с 50% скидкой этот день.
Но дерьмовый.
Но дерьмовый.
А завтра будет хороший.
А вот если...
Но без скидки.
А вот если уже завтра не будет снова хороший, и он будет дальше и дальше, это уже депрессия, мой друг.
Ну, вчера дерьмовый, но со скидкой. А завтра? Завтра хороший, но без скидки.
Еще мы делаем вывод.
Ложитесь спать, друзья.
Дослушивайте подкаст, закрывайте глазки, берите своего любимого плюшевого мишку в обнимку, пижаму.
Или Сашку.
Или Сашку. И в сон. Знаешь, что, Саня, у нас еще тут лейтмотив этого сезона?
Так.
Вопрос о том, насколько нужно, важно или вообще не обязательно ставить себе цели в жизни. Вот что ты думаешь по этому поводу, Санечек?
Ну, обязательно нужно ставить себе цели в жизни.
А что обязательно? Ты ставишь?
Ну, надо понимать, что цели бывают разные. И смотря о каких мы говорим. Если мы говорим о любых... то у любого человека в жизни есть цели всегда.
Поправка сразу долгосрочная.
Долгосрочная. Насколько? Тоже, потому что бывает...
5+ лет.
5+ лет. Ну, на мой взгляд, это не то чтобы обязательно для всех, потому что я знаю, что есть люди, живущие исключительно сегодняшним днем. Как по мне, это окей.
Ну, дай бог. Ну, так проще.
Ну, да, так проще.
Ну, наверное, так проще.
Однако, ну, для себя я просто понял, что мне как-то спокойнее, когда я знаю какую-то свою стратегию действий.
На будущее. То есть ты ставишь цели, и ты еще придерживаешься какой-то стратегии, которой ты придерживаешься.
Стратегии не было бы, если бы не было целей.
Так ты хитрец, а может быть, мудрец?
Я стратег.
Ты стратег?
И тактик.
Ну да, но только... Только появляется грусть, когда ты такой, ой, а не получилось. Стратегия моя, тактика не сработала. Все, миссия провалена.
К счастью, у меня не было таких целей, которые, ну, долгосрочных, которые были провалены на данный момент. И я раньше жил как раз-таки, был из тех, которые живут прям моментом.
Ты жил моментом?
Ну да, я, ну...
Вот я так никогда не жил.
Смотри, давай так, в данном контексте жил моментом у нас, получилось определение, не ставишь долгосрочные цели.
Получается
это
так.
Это мы имеем в виду.
Ну да.
Вот. Ну, вот я был из таких. То есть ну, у меня были только близкие какие-то цели. Ну, очень. Да. Угу. И даже их я иногда проваливал, но это было не так обидно, потому что они были достаточно маленькие.
А ты про какое время говоришь? Когда тебе 5 лет было?
Почти. Когда мне было до 24, наверное.
А,
может.
Но все равно как будто бы время такое.
Ну, беззаботная молодость сидела. Вот. И дело в том, что я действительно не провалил еще долгосрочную цель ни одну. Ты же говоришь про 5 плюс лет.
Потому что ты просто невозможно. Не достиг, да?
Я не достиг просто еще того времени даже. И...
Точно мудрец.
Я еще, знаешь что, я как бы... Я очень много возвращаюсь сегодня к дружбе с собой, да? Но ты, если ставишь себе какую-то долгосрочную цель, ты должен, когда видишь, что тебе... Все на свете мешает ее достичь на данный момент. Как, ну, недавно был период, так сказать, да?
Ну-ну-ну.
Типа когда? Ну, когда? Когда факторы сложились внезапно, совершенно, абсолютно вот так.
Что
и, все, и все немножечко офигели.
А что случилось? А что-то все немножечко офигели.
Ну, ну да, вот как-то так вышло.
Ну так бывает.
Что все просто в ахере были, да?
Ну да, но вот. Там не от тебя все зависит на самом деле.
Да, и это нормально, если что-то можно продлить. Цели могут меняться, потому что меняется мировоззрение человека в процессе жизни. Короче, цели должны быть гибкими, я скажу так. Они должны
тогда
быть...
это не цель.
Почему?
Тогда... Ну, потому что если ты себе ставишь что-то, что я хочу достичь через 5 лет или там больше, то ты к этому берешь и идешь. А если ты это в процессе берешь и все это меняешь, то что это вообще такое? Но это если... вот уже жить сегодняшним днем какое-то.
А
получается.
Если тебе захотелось поменять эту цель на другую, совершенно внезапно, вот в процессе изменения мировоззрения.
Это как бы ок.
Да, это ок. Поэтому я и говорю, что изначально нужно. Изначально нужно рассматривать вариант, в том числе худший. А худший — это когда эту цель просто летит в помойку. Вот.
А ты так делаешь?
Я так всегда... не люблю делать, нет. Я сразу говорю, типа, это мне не очень нравится, мне гораздо больше нравится предопределенность, когда у тебя есть цель конкретная, ты к ней примерно знаешь, как дойти. В наши дни сложно планировать на 2 плюс года, но какая-то стратегия есть. То есть что ты будешь делать сейчас, там, ближайшие какие-то полгода, что ты будешь делать примерно на протяжении, там, 2-3 лет, вот, и как именно ты по этим шагам придешь к своей долгосрочной 5 плюс лет цели, вот. Но я понимаю, что я не то чтобы прямо, возможно, сохраню этот менталитет, который у меня сейчас, мировоззрение, которое у меня сейчас. Может произойти что-то в мире. Сейчас быстро очень развивается цивилизация в том числе.
Да-да-да.
Меняется экология. Все вот это вот тоже влияет на
феминизм.
Наше мировоззрение. Ну да, течения все эти.
Да.
Довольно много может всего произойти, что может подкорректировать эту цель. Ну, эти цели, скажем так.
Ну вот прикольно. А ты говоришь, что у тебя нет запасных планов на случай, когда все идет плохо. Ну или там, не знаю, ты никогда... Ты
да
не,
чего,
ты,
есть.
Ну, окей, ты не часто типа задумываешься о том, что, ну, там, все пойдет очень плохо. Что я буду делать?
Я всегда думаю об этом.
Ты всегда думаешь об этом?
Я всегда продумываю каждый плохой вариант.
Я просто... Ну да.
Ну да, я из таких.
Вот и я из таких.
Я скорее из таких людей, которые прям вот заранее знают, какие возможные исходы. Все.
А вот мне кажется, что я... Мне кажется, что я таким не был. Что случилось? Есть один тест онлайн на 16 типов личности, по-моему, он называется. Ты его наверняка видел. Он один из самых популярных. Он переведен на несколько языков.
Кто ты? Кто ты?
Вот, и там еще 4 буквы какие-то появляются у тебя в конце. Вот у меня всегда... Я его прохожу, потому что кто-то его обычно там с периодичностью раз в год вдруг публикует в Инстаграме. И я такой, о, ну, все равно на работе, нечего делать, сейчас возьму, пройду. Простите, мои работодатели, если вы слышите это. И я прохожу его. И у меня всегда, вот, наверное, еще со школы, когда я в первый раз его обнаружил, был один тип личности.
Какой?
Я не помню, как он называется, но там точно была мать Тереза, доктор Уилсон из «Доктора Хауса», Ганди, то есть вот что-то там сожалеющий всех, зеленый еще какой-то он там был. Вот, вот я не помню, к сожалению, как он называется, но какой-то сочувствующий. Какой-то там вот именно про сострадание, что-то такое. А тут он мне снова попался вот буквально совсем недавно, и у меня впервые попался новый. Знаешь, какой?
Какой?
Ты уже называл, стратег.
Стратег?
Стратег, прикинь.
Это круто.
И у меня такого никогда не было. И там прям реально написано о том, что вот у вас есть план на все, там вы все продумали, вы всегда там смотрите во все разные стороны, чтобы понимать, что откуда может прилететь. И я сначала такой, да не, вообще не про меня. А потом что-то подумал, блин, походу вот, ну да. Хотя я не думал, что у меня такой склад ума. А сейчас вот может быть.
Я потому тесту тренер.
А это что значит?
Ну, зелененький тип личности тоже. И, ну, короче, люблю наставления всякие. И я сам люблю совершенствоваться, вроде как. И очень люблю упрощать все для других, упрощать путь. Свой или их помогать находить. Ну, вот это вот такое.
Раз уж мы про этот тест заговорили, я ссылку на него обязательно оставлю в описании к этому выпуску, а вы на почту anton.microfon@gmail.com скидывайте, что у вас там получилось, будем вместе разбираться.
Да, главное, не принимайте его слишком близко к сердцу, потому что это категоризация Юнга, и Юнг не всегда, возможно, был в чем-то прав, потому что категоризировать людей и их сознание особенно — это дело такое себе. Поэтому для развлекаловки неплохо. Но не принимайте близко к сердцу.
Смотри, специально оставил побольше времени на финальный вопрос, потому что я знаю твой ответ, и мне интересно в этом разобраться. Я это уже слышал не впервые, и давай-ка разбираться. Смотри, я в конце, этот сезон про смысл жизни, ха-ха-ха-ха, такие легкие темы.
Хи-хи.
А ты уже отвечал на этот вопрос. Вот так случилось, что в прошлом сезоне, когда ты тут с Полиной сидел, ты такой, опа, а смысла жизни нет. Пум. Ты так, во-первых, считаешь ли ты так до сих пор? Давай я тебя официально спрошу, в чем смысл жизни, Сань?
Ну смотри, для этого выпуска я снова посмотрел Википедию, что такое именно смысл жизни.
О, нет, он посмотрел Википедию. Наша специальная рубрика «Вики Саня».
«Вики Саня». Ну, я своими словами минимально.
Давай.
Вообще...
А что, там есть статья «Смысл жизни»?
Как я понял...
Что, Википедия знает, в чем смысл жизни?
Нет, нет, это определение, так, как всегда. Смыслом жизни Википедия считает цель, которую может поставить себе индивид для того, чтобы посвятить ей свою жизнь.
Так, индивид, цель... Жизнь.
Угу.
Все?
Ну, по сути. Если очень ужать, то да. Ну, и мне лень сейчас читать снова.
Ну, так я ж тебя не спрашиваю, что такое смысл жизни. Я ж тебя спрашиваю, в чем он?
Да, ну, это оно и есть. И сейчас мой ответ будет не совсем такой. Но должен сказать, что на самом деле ответ «нет смысла жизни» скорее даже в моем случае тогда... равнялся тому, что он у каждого может быть разный. К тому, что каждый может себе сам его диктовать. И у каждого разные ценности, поэтому как бы одного большого смысла жизни, наверное, нет.
Мне кажется, Санёк, я начинаю приходить к ответу, и в твоем ответе вот для меня точно много правды.
Ну и в чем для тебя смысл жизни?
Я пока не пришел. Я
не
в
пришел?
Пути. Я в пути. Но мне кажется, одно из слагаемых — это то, вот о чем ты говоришь.
О, неплохо. Хорошо. Но я определил для себя, что мне больше всего нравится, когда мне и людям вокруг меня близким хорошо. Соответственно, для меня смысл жизни очень прост. Ловить счастливые моменты и создавать счастливые моменты вместе с близкими мне людьми.
А я люблю такие ответы, это приятно, и это очень, очень прям отзывается.
Да? Ну, я не придумал ничего лучше.
Но мне кажется, ты бы мог что-то такое же сказать в ответ на вопрос, в чем счастье.
Я думал о том, что это коррелирует, но вот сейчас у меня так отзывается, к сожалению. Или к счастью.
А я вот думал обсудить с тобой, что смысла жизни нет, и вот... А ты вот взял
ну,
и
видишь,
хороший
как...
ответ какой прекрасный дал.
Ну да, немножко перепродумал свой ответ. Ну и рассказал, что в принципе имел в виду. Плюс поделился, как всегда, четким определением, друзья.
А это потому, что цели в жизни меняются.
Тоже верно,
и, может
тоже
быть,
верно.
Взгляды на смысл жизни тоже.
Возможно, Антон, я приду в какой-нибудь из будущих сезонов, и мы с тобой сделаем ретроспективу. И ты спросишь у меня, Саня, а у тебя изменился смысл жизни и что для тебя счастье? И я скажу, ну да, я переосмыслил все, и у меня теперь совершенно другие там значения в этих ячеечках в мозге.
Я еще раз тогда быстренько расскажу свою любимую историю про корабль Тесея, который я обожаю. Ты знаешь, что это такое? Короче, какой-то
не
был
совсем.
Корабль. Короче, был какой-то корабль там из древних времен, из Эллады. Вот он стоял и стоял. И его сохранили, как экспонат, скажем. Mm-hmm. Но из-за того, что он был сделан полностью из дерева, эти доски какие-то отдельные начали что-то там отсыревать, что-то гнить. Mm-hmm. И поэтому, ну, отдельные досочки, отдельные вот как в конструкторе, начали части вот эти вот менять.
Mm-hmm.
И за столько лет, за сотни лет там поменяли абсолютно все доски. И вот вопрос такой философский. А вот это вот корабль Тесея или уже нет? Потому что как бы технически-то, ну, визуально он такой же, но из частей он состоит из абсолютно других. И вот философы отвечают, что да, это одно и то же, потому что это определяется порядком, а не скорее какой-то составляющей, ну, да, частью вот, да, чего-то такого. И с людьми ровно то же самое, просто потому что мы биологические организмы, наши клетки обновляются, по-моему, полностью раз в 8 лет или что-то такое. Да, и это означает, да, что мы уже вообще другие люди, как будто бы.
Уже
ну, просто структура наша, ну, потому что тебе 24, мне поскольку 32, я уже все 4 раза. Ну ладно, мне не 32, 32 у меня
зуба. Да и мне не 24.
Так это... И вот скорее я думаю о том, что это определяет нас вот сейчас, но это будет и определять нас в будущем. Условно говоря, да, цель, которую ты ставишь сейчас себе, если ты хочешь ее достигнуть там через 10 лет, то вот то обещание, которое ты себе даешь, будет достигать там, где-то через 10 лет уже другой человек.
Другой Саня.
И вот ты должен об этом как бы помнить. Ну, а настолько ли это крупная цель, важная цель, что ты в будущем уже, будучи другим совершенно человеком, как бы видоизмененным существенно, ну, не знаю, по содержанию, будешь к ней также стремиться.
А это ты про поставку этой цели? Постановку?
Ну, типа того, да-да-да.
Но дело в том, что...
С великой целью приходит великая ответственность.
Хорошо, если мы берем все так же в пример Тесея,
да,
то как ты думаешь, было ли ему важно, что его корабль будут 2000 лет плюс перестраивать?
Я даже не знаю, кто этот человек. Я думаю, ему было абсолютно фиолетово, что там,
да,
будет через 2000 лет.
Да, именно так. Поэтому мы не можем брать столько ответственности на себя, чтобы сказать, что бы ни произошло, это будет все так же релевантно мне через 10 лет.
Угу.
Понимаешь?
Понимаю. А знаешь, что будет релевантно через 10 лет?
Подкаст «Антон говорит в микрофон».
Это само собой, а в нем же есть еще и какие-то треки, которые, ну, которые нами любимы, а поскольку любовь — это что-то, что проходит сквозь века, то и, конечно, эти треки будут тоже не умирающими.
Так.
Ой, завертел, аж самому неприятно стало. Небольшую словил, знаешь что? Грусть. Но сейчас повеселюсь, потому что услышим твой трек, Санечка. Что же ты нам принес в студию сегодня?
Я принес.
А, и расскажи, как ты это принес?
О, да. На самом деле я не ожидал, что будет именно про грусть, поэтому я решил включить себе в автобусе.
Да.
Один из старых альбомов Arctic Monkeys, который достаточно веселый и заводной.
Класс.
Вот. Думал настроиться таким образом.
Давай.
В принципе, получилось неплохо. И я подумал, у меня нет любимого еще одного трека для того, чтобы принести в подкаст.
Mm-hmm.
Однако, вот на какой песне я зайду в подъезд Антона, вот такая песня и будет сегодня.
Класс. Это сама судьба, сама вселенная решила.
Да.
И что же там выпало?
Святой рандом. Выпало Arctic Monkeys «When the Sun Goes Down».
Классный трек, ты чего? Супер! When the sun goes down. Там же еще есть и Саня, типа. Ну, короче, все, «When the Sun Goes Down». Слушаем, 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 слушаем. Вот этот трек,
да,
вот это ничего себе. Его можно, знаешь, где послушать? В любимом плейлисте, который есть по ссылке в описании к этому выпуску. Там есть и почта anton.microfon@gmail.com. А знаешь, что еще там есть?
Что же?
Там есть ссылка. Значит, угу, по этой ссылке. Я не хочу говорить «можно задонатить», да? Но я хочу сказать «можно пожертвовать». Можно? Нет, вот как я скажу. Можно купить мне пачку кукурузных палочек, потому что я очень люблю кукурузные палочки, и я бы хотел их съесть. А как я их съем, если нет деньгов у меня? Дайте деньгов.
Нужно пожертвовать.
Да. Спасибо, Саня, что был здесь сегодня. Так быстро промчались с тобой на волне грусти, веселья, молодости, счастья, да всего чего угодно.
Спасибо, что позвал, Антон. Всегда буду рад.
И я тоже всегда буду рад. Всегда так приятно, так легко и как будто небольшой такой катарсис. Чувствуешь?
Не.
Это были Саня и Антон, и мы говорили в микрофон. Чё ты не чувствуешь?
Что не чувствуешь?
Катарсис он не чувствует.
Ну, не чувствую,
я
не чувствую.
Я чувствую, стало легче как-то. И от чаю тоже.
А я не знаю, мне, я не, бы не назвал это катарсис.
Ты выходишь из двери, закрываешь и говоришь: я закрыл дверь на ключ. И идешь за своим хлебом спокойно, останавливаясь периодически, глядя на ноги, понимая, что все хорошо. Что-то из этого вообще имеет смысл? Скажи мне на милость.